Ерофей Трофимов. Толмач. Кровавая схватка. Серия шестая. Руслан приехал в имение пьяным, расхристанным и почти невменяемым. Что называется, пьян был до полного изумления. Не ожидая увидеть кузена в подобном состоянии, Егор несколько растерялся. Выручили казаки. Увидев едва не выпавшего из кареты поручика, они быстро утащили его в дом. И, налив еще пару рюмок, быстро уложили спать, предварительно раздев. Утром заранее проинструктированный слуга слегка опохмелил офицера и, заставив запить водку капустным рассолом, отправил в столовую, где его уже ждал Егор. Дав кузену немного прийти в себя и ожить, парень глотнул чаю и, удивленно разглядывая его, осторожно спросил. «Руслан, что у тебя случилось? С чего вдруг ты в пьянство ударился?» «Моя невеста выходит замуж», — глухо произнес кузен, пряча глаза. «Ты прости, Егор, но, боюсь, все твои хлопоты были впустую». «С чего бы?» — иронично хмыкнул парень. «Наоборот. Это дело ты должен довести до конца и сделать все, чтобы твое имение начало приносить доход». «Ну зачем теперь все?» — снова не понял Руслан. «Поверь, друг мой, на этом твоя жизнь не закончилась. Невеста замуж выходит. Значит, это не твоя невеста. Считай, тебя от нее Бог уберег. Дай срок, и все наладится. Поверь, я знаю», — решительно заявил Егор, глядя ему в глаза. «Ты же младше меня, откуда тебе знать подобное?» — растерялся Руслан. «Дядя познакомил меня с юной девицей, которая мне очень понравилась. С его благословения я уже начал думать о свадьбе, когда ее убили, так что я знаю, что говорю», — помолчав, нехотя поведал парень. «Господи!» — ахнул кузен. «Прости бога ради, Егор, я не знал». «Ты не мог знать», — отмахнулся парень, — «так что заканчивай себя жалеть и начинай заниматься делом. Или ты хочешь и дальше под дедовой властью сидеть?» — жестко уточнил он. «Ты прав», — чуть помолчав, кивнул Руслан. «Я должен стать самостоятельным и независимым». «Верное решение», — одобрительно кивнул Егор. «Я в тебе не сомневался. Ты уже успел посмотреть хоть одно имение?» — перешел он к конкретике. «Два, но одно слишком дорого, а второе какое-то запущенное», — вздохнул Руслан. «Дорого ты сколько?» — быстро уточнил парень. 320 тысяч. Сам знаешь, у меня столько нет». «Учтем», — задумчиво кивнул Егор. «А что именно тебе не понравилось во втором? Сколько там деревень?» «Две, но обе такие, словно там никогда доброго хозяина не было. Избы едва ли не землянки. Крестьяне словно вовсе не кормлены. Про скотину я и не говорю. Даже хозяйская усадьба запущена, а цену ломит такую, что я едва дар речи не потерял». «Сколько?» — быстро уточнил Егор. 250. Одна радость, от города недалеко. И, кстати, отсюда тоже», — грустно усмехнулся Руслан. «Это где ж такое?» — не понял Егор. «Я вроде всех своих соседей знаю». «Ежели от заставы брать, то к тебе влево ехать надо, а туда вправо, из тракта еще раз вправо. Там и столба верстового не имеется, не то что название». «Ладно, подумаем», — проворчал Егор, проигрывая про себя варианты. «Тебе на службу когда?» «Завтра», — вздохнул Руслан. «Тогда отдыхай. Слуг я предупредил, нужно будет чего, спроси, принесут. А мне кое-куда съездить нужно», — скомандовал парень, поднимаясь. «Только учти, что спиртного не будет. На службе ты должен быть трезв». «Егор, прости, я не должен был появляться у тебя в подобном виде», — смущенно произнес Руслан. «Пустое. Кому еще идти, когда плохо, коль не к родичу?» — отмахнулся парень и отправился к себе переодеваться. Спустя 2 часа его карета остановилась у нужного дома, и Егор принялся рассматривать здание в окошко. Убедившись, что адрес именно тот, который ему назвали, парень велел кучеру трогать и, повернувшись к сидящему в салоне Елизару, велел. «Ночью пусть брат и в нужную квартиру сходит. Все обыскать, в каждую щель заглянуть, все бумажки собрать. Пусть хоть все вверх дном перевернут, но все ухоронки найдут. Иначе эта история никогда не закончится». «Сполним, Егор Матвеевич», — кивнул казак. «Не изволь беспокоиться». Карета свернула на перекрестке, и Никита повез парня ко дворцу генерал-губернатора. Поднявшись на нужный этаж, Егор вошел в приемную и, вежливо поздоровавшись с секретарем, уселся в указанное кресло. «Чем могу служить, Егор Матвеевич?» — с легкой улыбкой поинтересовался секретарь. «У нас с приятелем возник вот какой вопрос. Каким образом устанавливается цена на выморочное имущество? Поясню, с чего такой интерес. В одном имении даже хозяйский дом едва не разваливается, а за имение такую цену ломит, что диву даешься. С него же дохода годами ждать придется. Две деревеньки всего, и те того и гляди, вымрут с голоду. «Одну минуту, Егор Матвеевич», — внимательно выслушав его, кивнул секретарь и, тряхнув колокольчиком, вызвал посыльного. Приказав ему вызвать в кабинет какого-то чиновника, он вежливо предложил парню чай и, получив такой же вежливый отказ, завел легкую беседу, чтобы скрасить ожидания. Вошедший чиновник был дороден, вальяжен, но при этом создавал впечатление чего-то скользкого, словно намыленного. Коротко поклонившись, чиновник вопросительно уставился на секретаря. Быстро обрисовав ему вопрос, секретарь вопросительно выгнул бровь и глянул на чиновника так, что тот невольно вспотел. «Это о каком именно имении речь?» — суетливо уточнил тот, вынимая из кармана платок. «О том, что по Мытищинскому тракту, на две деревеньки», — коротко пояснил Егор. «И какую цену за него назначили?» — едва заметно вздрогнув, уточнил чиновник.